Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона Константин Мацан, а на связи сегодня с нами и с вами в этом часе светлого вечера Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА» и профессор МГИМО. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Сентябрь начался, новый учебный год, и не случайно мы вас каждый раз представляем как профессора МГИМО, и для вас это тоже информационный повод начала нового учебного года. Здравствуй, племя молодое и незнакомое, как всегда приходят студенты. Наверное, еще рано говорить об этом новом первом курсе. Иногда вы делитесь размышлениями, наблюдениями за ребятами, которые пришли учиться журналистике. Но вот в связи с началом учебного года тема об учителях, о педагогах, как всегда, всплывает, и слава богу, что всплывает. Об этом нужно говорить. И к тому же есть информационный повод. Недавно было такое новостное сообщение, что студентка первого курса Высшей школы экономики Екатерина Гришина предложила президенту России Владимиру Путину объявить год учителя и наставника, когда это будет своевременно. Президент поддержал, и 2023 год будет годом педагога. Вот вы с какими чувствами эту новость встретили?
Ну, с очень положительными, безусловно. Мне кажется, это очень здорово. Я, как и многие из нас, отношусь к тем людям, которые очень ценят, что им в жизни повезло встретить учителей, настоящих учителей. И хотя, в общем, я, наверное, опять же, как многие, стараюсь учиться постоянно и от разных людей, но вот учителя, конечно, это особые люди в твоей жизни, которые... Ну, где-то вот, наверное, после родителей сразу вот в сердце человеческом находятся. И не обязательно, кстати, сказать, учителя школьные, вот из трех, или там институтские, из трех главных моих учителей в жизни, вот первые и третьи, если так хронологически смотреть, никогда я с ними в аудитории не пересекался образовательной. Вот. Но понятно, что год этот все-таки связан непосредственно с профессией учителя. Мне кажется, это замечательно. Не хочу сейчас повторять банальности о важности изменения престижности этой профессии, ценности ее в глазах людей. Но вот хочу сказать, что мне кажется, обращая внимание на учителя, очень важно понять, чтобы у нас было, скажем так, понимание, чтобы ценили ту роль, которую учитель играет с самого детства человека. Потому что, вот согласитесь, наверное, у нас по престижности, вот считается, вот есть преподаватели вузовские, есть, конечно, школьные учителя, но где-то там еще вот детский сад. А вот должно быть в каком-то смысле, может быть, даже в финансово-экономическом, наоборот. Самые, может быть, жесткие отборы, самые, если угодно, высокие зарплаты должны быть у тех, кто работает с малышами. Потому что тогда закладывается очень многое, и очень важно, чтобы это были люди подготовленные, самоотверженные, ну и просто интересные для детей, и детям интересно. А это будет тогда, когда туда с удовольствием пойдут те, кто готов свою жизнь посвятить вот, образованию, педагогике. Вот. То есть в каком-то смысле пирамиду надо перевернуть, мне кажется.
Как интересно, вы говорите о мотивации в каком-то смысле идти, да, в профессию преподавателя, педагога даже, работая с самыми младшими возрастами. У нас буквально позавчера была программа «Светлый вечер» с священником Георгием Белькиндом из Тульской епархии. Он рассказывал, что как священник, общаясь с людьми и наблюдая часто в людях такое переживание какой-то бессмысленности жизни, ну вот работа есть, чем-то занимаюсь, а ради чего все это, вот он отмечает, что в случае трех профессий, как правило, он как пастырь, в его личной, во всяком случае, деятельности, в его опыте, в случае трех профессий он встречает людей, у которых нет вот этой проблемы от бессмысленности того, чем я занимаюсь, это учителя, врачи и военные. Вот такая еще один гран к мотивации заниматься этой профессией.
Очень понятно, причем согласитесь, что это вот те профессии, ну, по крайней мере, две из них, к которым мы относим вот такое обязывающее высокое слово «служение». еще артисты часто говорят, театральные, да, что они служат в театре, но это скорее такая часть внутренней такой, ну, не жаргонной, конечно, но вот все-таки такой корпоративного языка, что называется. А вот общеупотребительное, это, конечно, служение военных, служение священников. Ну и о врачах мы все чаще тоже говорим сейчас. О служении, вот, я думаю, не случайно батюшка такое сделал наблюдение, не случайно вот есть и такая... И такое название того, чем занимаются эти люди, что это не просто работа, а служение.
А вот смотрите, вы не раз в своих выступлениях, интервью обращались к мысли о том, что чтобы были учителя настоящие, нужно, чтобы были люди молодые, которые готовы встать в позицию ученика, с одной стороны. С другой стороны, столь же нередко вы своим гостям в программе «Парсуна» задаете вопрос о современных студентах и делитесь наблюдениями, что выросла такая требовательность с их стороны к преподавателям. Дескать, почему вы не проверили за один день все наши контрольные? А требовательность к себе и готовность от себя что-то тоже вкладывать, как я это слышал в всяком случае, не растет, а может быть уменьшается. Вот как эти два смысла для вас сочетаются?
Я думаю, что в каком-то смысле это естественное следствие вот того, что происходило последние годы. То есть я, в общем, констатирую вот эти особенности, но я не могу сказать, что я и удивлен. В каком-то плане, и это, знаете, оборотная сторона процессов. Нередко бывает, когда вовне повышаются требования, то к себе они ослабевают. Это не всегда так, не железная закономерность, но вот здесь есть такой момент, и это, по-моему, общая тенденция, которую отмечают мои коллеги, о том, что студенты чрезвычайно, ну, требовательно, в принципе, это слово ведь, оно таких негативных коннотаций не имеет, но я бы сказал так, они ожидают какой-то мгновенной реакции на свою работу, а при этом вот такой же мгновенной реакции на задание, которое ты делаешь, мы не получаем, скажем так. Вот. Но это вот в данном случае, мне кажется, это вещи отчасти взаимосвязанные, к сожалению. Это может быть результат вот той подготовки, которая была в том числе и школьной, ну и вообще, так сказать, того, что вот разлито в воздухе, что называется. Вот. Но вот мне намного более здесь важна мысль, которую вот вы вспомнили. Я действительно убежден, что учителей не бывает без учеников, учеников не бывает без учителей, потому что здесь вот очень важно не только, чтобы человек, учитель, был готов самоотверженно заниматься этим высоким служением, но чтобы все-таки было, ну, конечно, ключевое слово, наверное, доверие, да, вот отношение учитель-ученик, ключевым словом будет доверие. И я говорил, что для ученика важно вот 3S, да, это слушать, слышать и слушаться. При этом в данном случае подслушаться не имеется в виду, что вот ученик – это человек, который должен только слушать, записывать и учить наизусть. Отнюдь нет. Это человек, который имеет там право, безусловно, не согласиться. Вообще надо очень ценить и не надо бояться вопросов, особенно тех, которые ставят в тупик, потому что они помогают учителю развиваться. Надо бояться, когда таких вопросов нет. Когда вот тебе только там, даже, допустим, там смотрят в рот, аплодируют, и при этом твоя, так сказать, сладкая, гладкая речь не вызывает у слушателей никаких вопросов. Это, наверное, такое небезопасное состояние для учителя. Вот. Но слушать, слышать и слушаться – это очень важно. Это сегодня это уже, знаете, без всякой вот метафорики, это на уровне навыка, который тоже не у всех есть, да. Умение слушать, просто концентрироваться в течение какого-то времени, более-менее продолжительного. Умение слышать, потому что ты можешь слушать, но не слышать, что тебе говорят. Ну и слушаться в данном случае имеется в виду все-таки понимание того, что учитель, он потому и учитель, что он, ну, обладает каким-то, давайте скажем, знанием, которого у тебя нет. И это знание не тождественно статье в Википедии. Вот. Но, повторяю, я здесь, это важно, мне кажется, оговориться, особенно для современного ученика, студента, что это совсем не предполагает, что ученик бездумно конспектирует все, что ему говорится. Вообще, позволю себе напомнить, что есть даже такая версия у философов, у антиковедов, специалистов по истории и философии, что, в общем, наука рождается, да, научный подход рождается тогда, когда, ну, традиционно считающегося первым философом Фалеса, его ученик позволяет себе не согласиться и предложить другое объяснение на те вопросы, которые, собственно, все первые греческие философы искали: о происхождении мира, о том, из чего все произошло, в чем первооснова вещей. И причем это несогласие ученика было всячески стимулировано учителем. Да? Ну, было давно, как говорил, шутил один наш ученый, я тогда маленький был, не помню, как оно на самом деле происходило. Но, в общем, вот эта версия, она очень правильная с точки зрения вот логики научного познания и отношения учитель-ученик. И мне кажется, что это тоже очень важно понимать, что вот эти три С, они не предполагают совершенно какого-то такого интеллектуального подчинения. Наоборот, постоянный диалог.
Вы можете вспомнить, поделиться, какие вопросы от студентов, может быть, в плане ли культурологии, которую вы преподаете, в плане ли журналистики, вот вас заставили как-то, ну, задуматься о чем-то, как-то иную аргументацию искать, то, что вы вот получили какой-то фидбэк, который вас тоже в чем-то творчески был переработан, какой-то новый подход, новые, может быть, там новые темы какие-то. То, чего вы не ожидали, может быть, услышать.
Да, могу, конечно, вспомнить. Ну, наверняка в жизни этого было намного больше, чем я сейчас вспомню. Но вот, скажем, в свое время у нас был в рамках вот работы нашего клуба на факультете международной журналистики, который, как известно, всем причастным аббревиатура МЖ. И вот в рамках работы клуба МЖ у нас был такой киноклуб, где мы смотрели фильмы и их обсуждали с ребятами. И вот один из фильмов, который я люблю, и многие любят, и мы часто я его даю на занятиях для написания рецензий, в «Общество мертвых поэтов». Я помню одного студента, он тогда был старшекурсником, который совершенно неожиданно дал трактовку, в первую очередь, образа учителя, блистательно сыгранного Робином Уильямсом. Он сказал, что, собственно, а что такого произошло, что такого воспитал учитель в этих учениках? Все, что они могут, это встать на стол. Это в конце, если вы помните, пронзительная сцена. Может быть, не все наши слушатели помнят, но те, кто видел, наверное, вспомнят. Финальная сцена фильма, такой восклицательный знак в этом, это интереснейшей драме, когда уходит учитель, который уволен, поскольку вот мальчик покончил с собой из его класса, и, в общем, шансов у него остаться нет, поскольку считается, что он, так сказать, прямо или косвенно, но скорее косвенно, но вот подбил на эти занятия и довел вот в конечном итоге парня до самоубийства. Вот, и вот он выходит из класса, приходит во время урока, забирает свои вещи, выходит из класса. И поскольку там был эпизод, когда он становился на стол, чтобы там что-то как-то привлечь внимание, то один из учеников со словами там, «О, капитан, мой капитан», цитата из стихотворения, которую тоже вспоминал, он становится на стол, на парту, да, на свою, и большинство делает то же самое. Это вот такая вот совершенно, вроде бы, однозначно прочитываемая сцена. Вот, она была истрактована совершенно для меня неожиданным образом, и неожиданным и по содержанию, и по тому, от кого это исходило, от какого студента. Он сказал, что он, в общем, не видит ничего здесь особого, кроме такого киношного эффекта. А вот если глубоко посмотреть, то, в общем, учителя увольняют, да, человек погиб, учителя увольняют все равно, и все, что они могут, это встать на стол. Вот. И я не к тому, что я с этим согласен, но это было очень интересно и показало, что человек думал над этим, размышлял с ним. Это уже начало для там, возможной серьезной дискуссии. Вот. Ну и вот таких вот эпизодов, там, когда каждый год я прошу ребят написать рецензии, и они видят в фильмах что-то, что я, например, много раз, смотрев эти киноленты, вот, совершенно не замечал. Вот. В этом смысле, да. Вопросы, честно скажу, на лекциях реже вот такие попадаются, которые бы заставляли что-то переосмыслять, вот, к сожалению. Скорее, иногда пишут что-то студенты, но это тоже случается, опять же, к сожалению, нечасто.
Я только на всякий случай для слушателей, которые, может быть, не смотрели «Общество мертвых поэтов» или книгу не читали или не помнят, оговорюсь, чтобы наши обсуждения не прозвучали так, что это фильм про учителя, который доводит ученика до самоубийства. Это вовсе не об этом. Фильм скорее про учителя и книга про учителя, который учит учеников внутренней свободе, я так это воспринимаю, а вот уже как каждый из них распоряжается этой свободой и каким это последствиям ведет, вот это уже тема фильма.
Но я, с вашего позволения, Константин Михайлович, все-таки скажу, что поскольку у меня тоже эволюционировало мое отношение к фильму, к герою, вот это, наверное, одному из главных. Я считаю, что, конечно, ответственность за все, что происходило в его классе, включая трагический эпизод с одним из учеников, учитель, безусловно, несет. Вот. Я как учитель совершенно вот ответственно это, так сказать, заявляю, что называется.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер». Еще если продолжать тему образования, начала учебного года, и вот возвращаться к той мысли о том, что чтобы были учителя, нужны ученики, и чтобы были ученики, нужны, соответственно, конечно же, учителя. Насколько, как вам кажется, вот эта формула выдерживает какую-то свою уместность, свою правду в ситуации того, что, как мы часто слышим, образование все больше и больше воспринимается как научение некоторым компетенциям более такого технического, прикладного характера, нежели чем какое-то теоретическое, такое мировоззренческое приобретение взгляда на мир?
Ну, я думаю, что это очень печально, если это так. А это, безусловно, тенденция такая есть, довольно мощная. Это печально почему? Ну, во-первых, потому что знание, в отличие от информации, категория мировоззренческая. Знание, собственно, тем и отличается от информации, что оно позволяет человеку сформировать мировоззрение, то есть систему взглядов на мир. Причем, если говорить о научном мировоззрении, то это понимание мировоззрения в таком все-таки узком смысле. А мировоззрение в широком смысле слова – это, и здесь одной наукой ты не обойдешься, это опора на… Это и ответ на вопрос о том, что такое жизнь, что такое смерть, не с точки зрения, так сказать, физического умирания, а такого с точки зрения экзистенциальных вопросов. И здесь мы не обойдемся и без религии, и без искусства. И поэтому, конечно, вот знание не может, образование вот в этом высоком смысле слова, как что-то помогающее человеку сформировать мировоззрение, оно не может сводиться только к набору навыков, компетенций. А второй момент, как раз вот, чтобы, может быть, окончательно реабилитировать пошатнувшийся трон учителя из фильма «Общество мертвых поэтов», вот, сам же, так сказать, отыграю. Там есть в этом фильме замечательный эпизод, когда он читает стихи и задает вопрос, почему мы читаем эти стихи. Ну, вначале он, так сказать, примиряясь, может быть, к мужской аудитории своего класса, да, это ведь колледж для мальчиков, он говорит о том, что мы читаем, пишем стихи, чтобы там завоевывать, не помню точно глагол, женщин, вот. Но потом он говорит, что мы читаем стихи, потому что мы являемся представителями рода человеческого, и у нас есть то, что никаким живым существам больше не дано. И человек, мир без поэзии, да, ну, дальше я уже, так сказать, скорее мысль, чем как-то не цитирую, да, это вот уже не вполне человеческий мир. Это то, что нас делает, в том числе, что делает нас людьми. Вот. А поэтому я бы вот так вот ответил.
Ну вот мы сегодня уже сказали о служении учителя, вы говорили, что иногда этот глагол «служить» применяют к своей работе и актеры, которые говорят, что служат искусству, или как раньше был такой оборот речи «служили на театре». Ну вот замечательная история последние дни облетела в социальные сети, что актриса Екатерина Васильева приняла монашеский постриг в Троице-Дигитриевском Ставропигиальном женском монастыре Зосимова пустыни в Новой Москве. В монашество Екатерина Сергеевна получила имя Василиса. Об этом журнал «Фома» писал и комментировал сын Екатерины Васильевой, протоиерей Дмитрий Рощин. Но вот одно из самых недавних интервью с Екатериной Сергеевной, которую мы, конечно же, тоже поздравляем от лица «Радио Веры», хотя, наверное, слово «поздравляем» несколько, на мой вкус, тут не очень уместно, такое глубочайшее, таинственное изменение жизни, можно порадоваться за Екатерину Сергеевну. Но вот одно из самых недавних интервью, это было интервью вам в программе «Парсуна». Вот у вас какие воспоминания, впечатления от этой беседы остались?
У меня самые светлые остались впечатления, тем более, что мы с Екатериной Сергеевной вот перезванивались несколько раз потом. Вот, и для меня, конечно, это большая честь, что вот была такая возможность общения. Вот, мне кажется, что самое ценное, наверное, и в программе, и вот в том, что можно здесь взять для себя, это, конечно, то, что за всем, что Екатерина Сергеевна говорила в Парсуне, все, что она делала, включая вот нынешнее благословение, это то, за чем стоит такой большой жизненный опыт и такое трепетное, глубокое отношение к своей вере, к Богу и устремленность к Богу. Да, наверное, там с какими-то ее оценками можно не согласиться, особенно в плане искусства, но она ведь говорила это, об этом применительно к себе, да. И там даже был эпизод, когда она, я говорю, вот искусство, она говорит, да у меня полжизни забрало это искусство ваше. И вот, знаете, тут, может быть, из других уст это показалось бы какой-то такой вот чем-то не очень уместным, может, какой-то рисовкой. Но вот я как-то ей вот абсолютно верил вот всему, что она говорила. Хотя она, одна из фраз ее была вот в нашей программе, что я не верю ни единому своему слову. Но это, знаете, это вот, мне кажется, какое-то состояние человека, готового к монашеству, мне кажется.
Когда эту новость увидел, я вспомнил, как в этом же интервью она делилась так, в проброс у нее где-то прозвучало немножко, что вот она общалась, если я не путаю, с игуменей какого-то монастыря, и та ее спросила, вот как для вас выглядел бы идеальный день христианина, ну, как я это запомнил, пересказываю своими словами, она тогда, Екатерина Сергеевна, сказала, что вот как-то ей видится такая большая икона в пол, и вот она перед ней на коленях или стоит, и вот молится, Господи, помилуй. И вот как-то я вспомнил вот об этом ее таком каком-то стремлении. Может быть, сейчас ввиду постриха оно и будет получать свою реализацию. Конечно, чудесная история.
И оно становится понятным просто. Вот то, что вот тогда, может быть, не до конца было понятно и осознанно, вот оно сейчас, конечно, становится понятным.
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер». У микрофона Константин Мацан. Мы прервемся и вернемся к вам после небольшой паузы. Не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера».